Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о роли женщины-христианки в современной семье и вне ее, в общем, уже договорились до того, что не все женщины стремятся выйти замуж. Но вот если опять вернуться к тем девушкам, про которых вы говорили в первой части нашего разговора, которые находят самореализацию в церковной жизни, а там действительно, если есть такая предрасположенность, женщине самореализовываться можно бесконечно, потому что это не только клиросное послушание, это не только там занятие в воскресной школе, там масса еще каких-то проектов, которые в каждом приходе кто-то должен осуществлять, но помимо этого в церкви есть еще возможность чисто женское стремление вот убрать, приукрасить, подготовить к празднику, там, найти какие-то цветы, из которых украшения на праздничную икону смастерить. То есть есть масса еще прикладных таких моментов, которые многим женщинам хочется этим заниматься, и они в этом тоже с радостью находят способ самореализовываться. Но если это продолжается всю жизнь, может ли это стать наполнением женщины не монахини вне семьи на всю жизнь? Вот просто жить при храме как бы. То есть светская работа может существовать как способ зарабатывания денег на проживание, а основное вот наполнение жизни, вот оно в церкви.
Может. Может. Другой вопрос, что у любого дело, которое нас увлекает, у него есть тоже свой какой-то жизненный цикл. Когда ты загораешься, когда тебе это очень нравится, когда ты весь в этом как бы находишься, потом ты выходишь на некое плато, ты уже освоил, ты уже мастер, ты уже здесь все знаешь. Вот. И потом это может перестать быть таким интересным. Я не имею в виду вообще церковную жизнь, а какие-то вот там прикладные вещи. Кстати, в семье то же самое происходит, и вообще в любом деле, на работе. Поэтому люди ищут какой-то вариативности. Ну, я сейчас не про то, что надо там, жена надоела, ее надо поменять. Вот, а какие-то формы жизненные, они как бы в тех или иных рамках, они вполне могут меняться. И точно так же для каких-то женщин это может быть кризис. Я, к сожалению, знаю ситуации, когда человек там довольно долго при храме там помогал, жил фактически, ну, не физически жил, да, то есть спать ездил домой, вот, а потом где-то там поругался с настоятелем, например, или еще что-нибудь случилось. Вот, и человека как бы раз и отодвинули, например. Люди же все, везде люди живые. Вот, понятно, что и в семье такие ситуации есть. Не все семьи счастливы, разводы случаются, и в венчанных семьях в том числе. И поэтому тут важно, чтобы у человека было в жизни как можно больше опор внутренних, на которые он опирается. И работа, чтобы была желательно. Я сейчас вот как некую идеальную ситуацию рассказываю. Понятно, что дальше каждый реализует какую-то часть, что может, что в его жизни получается. И работа, и какое-то служение, и семья, и, может быть, какой-то там спорт, и какие-то хобби, и друзья, и еще что-нибудь. То есть по-хорошему у человека, живущего, я сейчас именно не про монастырь говорю, хочу оговориться, да, где как раз там многие вещи отсекаются сознательно, а у человека, живущего в миру, таких опор в жизни должно быть много. И тогда, если у тебя, ну вот представьте себе, что у тебя в жизни нет ничего, кроме работы, и вдруг на этой работе что-нибудь случается. Но это же крах всей жизни. Вот. А если у тебя еще есть там семья, если у тебя есть друзья, если у тебя есть любимые хобби, если у тебя есть там земля, которую ты копаешь, то так или иначе, да, это будет тоже удар по тебе, но это не выбьет тебя. Ты находишься как бы, знаете, вот это увлечение чем-то одним, оно такое подростковое на самом деле, в хорошем смысле этого слова, да. Почему у подростков часто такие кризисы случаются, когда они с крыши прыгают? Потому что они ничего, кроме вот этого одного единственного смысла, не видят. Там несчастная любовь случилась, все, она мне изменила, пошла с другим гулять, все, в жизни смысла нет. Да, взрослому человеку глядеть на это и больно, страшно, и смешно одновременно, ну, так вот не по-плохому смешно, а потому что, ну, как нет в жизни смысла? У тебя вообще все впереди, ты не будешь помнить, как эту девочку звали через 5 лет. Вот, а ты, значит, решаешь жизнью счеты свои свести. Вот у взрослого, у которого есть только что-то одно, я сейчас специально не говорю о Боге. Потому что... Почему я этого не делаю? Потому что... Это очень непонятная тема ведь на самом деле. Если у человека действительно в душе Бог, тогда ему больше ничего не надо. И именно поэтому монастырский путь, он так прост, с одной стороны, что он все остальное отсекает, пусть будет только Бог. Но вопрос в том, а как он Бог, как он ощущается, как он переживается. В 99% случаев люди за Бога принимают что-то другое. Это не обязательно какая-то прям жесткая прелесть, вот, но, в общем, да, когда мы вот действительно радость взаимного общения при подготовке к празднику Рождества Христова воспринимаем за действие божественной благодати, когда мы какие-то там наши чувства, переживания и прочее, наполняющие нас, безусловно, смыслом, они переживаются как присутствие Бога. А потом вдруг окажется, что я там с настоятелем поругалась, и жизнь кончилась. Или там, например, что-то еще случилось, там игумени меня, что-нибудь там и в том же монастыре, да, вроде бы люди... А Бога-то в душе не очень много было. Там было много чего хорошего, доброго, замечательного, светлого, но Бога человек не обрел. Об этом в книге Силуан Афонский прекрасно написано, когда люди, даже монахи на Афоне живущие, по сути дела, вот того самого Бога, по-настоящему Бога общения, живого не знают. Я сейчас без всяких обвинений, упаси Бог, я сам не знаю, что это такое по-настоящему. Так какие-то проблески иногда случаются. Вот. А так мы все равно цепляемся за что-то около Бога. Вот наша церковная жизнь, она как бы вокруг Бога. Она вроде как про Бога тоже. Вот. Но оказывается, что, как сказал Господь, радости вашей никто не отнимет у вас. То есть радости о Боге у нас отнять нельзя. И если у нас чего-то отняли... Это значит, это была радость не о Боге, а о чем-то другом. И не значит, что это была плохая радость. Нормальная, хорошая радость, но не о Боге по-настоящему.
Беда в том, что мы очень часто... Жизнь все-таки это такой длительный процесс,
да.
И наше к ней отношение очень сильно меняется в разные периоды этой самой жизни. Но когда мы пытаемся определить, в чем же наше служение, вот мы хотим найти... то направление, где мы бы чувствовали, что мы не просто прозябаем, а мы вот служим. И, конечно, вначале, когда человек погружается, в особенности в молодом возрасте, в церковную жизнь, если она эмоционально его потрясает, если он как-то прикипает к ней, он может довольно долго находить вот эту реализацию всех своих устремлений там. Но вот... Тут начинается вопрос, с которым очень многие не могут справиться для себя. Мы ощущаем жизнь здесь и сейчас, мы ее ощущаем сегодня, а то, что происходит сегодня, может нам самим стать понятным только лет через 15. У меня была такая ситуация как раз в связи с вот этим устремлением к монастырской жизни и таким вот печальным завершением этой попытки. Меня благословили заниматься своей профессиональной деятельностью, причем благословили в таком месте этим заниматься. Там... Первое, что я услышала, и второе, и третье, и десятое, у нас сугубо светская организация. Это было Московское радио и навещание. Состояние мое после полугода в монастыре было близко к помешательству. Я ездила к своему духовному руководителю и умоляла его снять с меня эту эпитимию и дать мне возможность уйти. Он был непреклонен. все время говорил: нет, оставайся, оставайся, оставайся. Я очень много лет не могла понять, зачем меня так сломали. Я упрекала в бездушности, в черствости, в том, что это была ошибка всех, меня в том числе. Но меня удержали в профессии, а это ведь были 90-е годы, про которые вы вот вспоминали недавно, говоря, что люди выживали и там сажали картошку. Именно то, что меня удержали в профессии, дало мне возможность, когда у меня начали болеть родители, взять на себя функции, ну, кормильца в семье, что ли, на много лет. И при этом еще, в общем, находить возможность помогать каким-то церковным средствам массовой информации чисто профессионально. Я много лет мечтала, что когда-нибудь, может быть, настанет такой момент, когда я смогу заниматься своей профессией и уже думать не о том, что это способ заработать деньги, а в общем, когда это сомкнется с потребностью все-таки в осмысленном
служении.
Ну, вот
в настоящий момент смыкается.
Вот, но для того, чтобы дождаться этого, нужно было 20 лет проработать, вот, раздираемые внутренними противоречиями.
Ну, жизнь, она такая. Знаете, вспоминается в этой связи оптинское правило, то еще старое оптинское, не знаю, как сейчас, в 19 веке, когда человек, приходивший в монастырь, чем больше у него было всяких талантов и чем выше у него было образование, там первое послушание было кизяк собирать, сушеный коровий помет для того, чтобы зимой печки топить. Вот. И, соответственно, если ты был какой-нибудь попроще из крестьян, ты там, может, годик этот кизяк собирал. А если ты Московский университет закончил, ты мог 15 лет этот кизяк собирать для того, чтобы как-то вот чего-то в жизни в этой духовной постичь. Жизнь духовная, она действительно измеряется большими периодами. Есть в ней такое свойство, и поэтому мой, например, духовник говорил, что я не верю в благочестие молодых людей. Я тогда был молодым человеком, мне страшно это не нравилось, меня это как-то кололо, мою гордыню или еще что-то. Ну как? Что, ну, благочестие, ну, вот лет 20, там, ты проживешь в церкви, тогда можно будет говорить, насколько там истинное твое благочестие, насколько по-настоящему что-то там с тобой происходит духовно или не происходит. А вот это вот первоначальное рвение – это замечательно, я ни в коем случае не хочу это охуждать. Вот, это чудесное состояние, это вот весна наших отношений с Богом, это первая любовь настоящая к Спасителю. Она, к сожалению, неустойчива, она, к сожалению, недостаточно глубока, она подвержена всевозможным колебаниям, метаниям и всему остальному, и заканчивается по-разному. Но это я уже тоже понял, ну, как бы насмотревшись на себя и на других в течение там, 20 с лишним лет, вот глядя, как действительно, куда заводит иногда это молодое рвение, насколько оно бывает неразумным, насколько оно бывает нестабильным, как оно легко кончается вдруг на самом взлете. Вот, поэтому тут действительно вот то, что вы говорили, там, сколько там, 10, 15, там, 20 лет потребовалось, да, так оно и есть. Потому что именно духовная жизнь – это не то, что нам нравится. Вот в этом есть ее такая отличительная особенность. Это не то, что нам нравится. Если мы делаем то, что нам нравится, если мы делаем то, что нас вдохновляет, ну, это здорово. Но это как вот по слову Спасителя, если вы любите любящих вас, какая вам за то благодать, да? Не так ли поступают и язычники?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о пути женщины-христианки в семейной и несемейной своей самореализации. Вот возьмем, к примеру, женщину бездетную и несемейную. Вы уже упомянули о такой важной особенности женской – это материнский инстинкт, если он не реализован, он может стать чудовищно невыносимым для членов ее семьи, ну, я имею в виду близких родственников, включая тех же родителей, которые в старости для нее становятся как бы заменой детей, и вот этот вот диктат дочери над стареющими и слабеющими родителями – это ужасное испытание для всех участников этого процесса. Но есть, мне кажется, еще не очень осознанное пока большинством православных женщин возможность реализовать этот свой материнский инстинкт в крестниках. На самом деле мы довольно легко, ну, многие из нас довольно легко соглашаются быть крестными матерями, но не очень понимают, как, что это такое. И очень редко бывает ответное движение со стороны родителей и детей, которые попросили тебя стать крестной. Они так хотят, чтобы ты взял на себя вот эту часть духовного воспитания ребенка, что ты вынужден этим заниматься, а потом уже вы становитесь просто одной семьей. Но это бывает, к несчастью, не очень часто. Это требует какого-то особого заранее себя научения или как вообще женщине подойти к тому, что вот это тоже вариант?
Нет, это хороший вариант. Другой вопрос, что когда вы соглашаетесь быть крестным или крестной, это может сложиться очень по-разному. Очень может оказаться, что, несмотря на все первоначальные слова, вас там не особенно и ждут. И там есть некая самодостаточная семья, и все там нормально, и вот да, приезжайте раз в год на именины, или там давайте будем знать, что вы крестные, но вот это как, не знаю, там тетя и дядя, в общем,
приезжают
близкий
на
человек,
день рождения и дарят подарки.
Да, и все, собственно. Вот, поэтому, а бывает и по-другому. Чаще по-другому бывает как раз в многодетных семьях, например. Поэтому, если вы чувствуете, что вам хочется реально куда-то вложиться, то соглашайтесь становиться крестным или крестной в многодетных семьях. Там вас востребуют по полной. Вот, и приехать, и погулять, и еще что-нибудь. Но только тогда имейте в виду, что это же ведь тоже не просто так, да? Это не когда вам удобно, а это когда вы нужны. И это не так, как вы хотите, а так, как хотят родители. То есть это не вполне и не совсем вот такое самостоятельное материнство. Это действительно помощь, это быть на подхвате. Это откликаться на просьбы и так далее. Есть еще вариант, я неоднократно его видел в рамках московских молодежных организаций, как раз посещающих всевозможные детские учебные заведения, дома всякие детские и прочее, когда наши юноши и девушки становятся крестными для детей-сирот. Очень такой серьезный вариант, между прочим, который не подразумевает усыновление, не подразумевает полной какой-то материальной и организационной ответственности, но подразумевает ответственность духовную и душевную, когда вы действительно можете и навещать своего крестника, и сейчас же формы патронажа очень широкие. Вы можете брать его на выходные куда-то там в зоопарк или домой и учить его готовить яичницу. Вы можете приезжать к нему пару раз в неделю и заниматься с ним физикой или английским. Вы можете брать его там на каникулы и куда-то с ним, на свой отпуск с ним куда-то ехать. При этом вы не несете полной ответственности, поскольку это не усыновление и даже не опека. Вот. И это хороший такой промежуточный вариант для того, чтобы что-то такое попробовать себя. Единственное, что здесь вот, да, помнить, что мы в ответственности и в ответе за тех, кого мы приручили, и что это тоже не игрушка, что если ты во что-то там ввязался, то давай, что-то делай. Поэтому вот вообще, на мой взгляд, дети, у которых нет родителей, это как раз лучшее приложение усилий для удовлетворения того самого материнского и отцовского инстинкта тем людям, у которого нет своих детей.
Но инстинкт инстинктом, но есть еще и умение и неумение. Мне кажется, что если женщина рожает собственного ребенка, многие приемы, которыми она обихаживает своего младенца, они на каком-то чисто животном уровне.
Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Знаете, сколько я слышал от женщин самых разных поколений. Вот принесли мне его из роддома. Там, конечно, показали, как его пеленать и как кормить, а я понимаю, что он грудь не берет, или там она, я понимаю, что она такая обкакалась, а я не понимаю, как это вытереть. Вот, и эти пальчики тоненькие во все стороны торчат. Я вообще дотронуться боюсь, потому что сейчас они и сломаются у меня. Вот, и я сижу над ним и реву белугой, и там муж где-нибудь спит, а мама где-нибудь в Челябинске, и я понимаю, что обратиться мне не к кому, и, в общем, просто караул-кошмар. Хорошо, если ты старшая дочка в многодетной семье, у тебя уже были там младшие братья и сестры, на которых ты все это обкатал. В подавляющем большинстве семей этого всего нету. И живешь-то ты уже к тому моменту тоже отдельно от мамы. А насчет того, что там что-то включится, да, молоко придет. Ну, скорее всего, и грудь будет жутко болеть. И через там, пару дней он настолько тебе ее искусает, что там просто будет кровавое месиво вместо соска, простите меня за грубый натурализм. И, в общем, счастья и радости, и умений, и каких-то там инстинктов от этого мало. И хорошо, если есть действительно у кого получить поддержку, хорошо, если муж не отстранился, и, вот, и он где-то тут тоже рядом, и тебе говорит, ну ничего, дорогая, мы все это сможем вместе прожить. Вот, а инстинкты тоже не особенно включаются. Вот. А те, которые включаются, они заключаются в том, что ты, как это, курица или горлица, готова всех поубивать, что с твоей точки зрения якобы угрожает твоему ребенку, и ты начинаешь вести себя совершенно неадекватно и на всех бросаться. Вот. То есть там, в общем, все непросто на самом деле. А хорошо еще, если нет послеродовой депрессии. Это я так специально нагнетаю, чтобы не чтобы отговорить, как вы понимаете, женщин рожать, а чтобы как бы утешить тех, кто будет переживать, что у них инстинкт не включился. Совсем не обязательно включается.
Но крестной маме, которая не имеет собственных детей, вдвойне сложно, потому что она также боится сломать эти хрупкие косточки.
А ее также за этим не позовут.
Также, ну, как сказать, но вот... А как почувствовать, что это еще и твой ребенок?
А это бывает обычно так. Значит, а ты не могла бы приехать погулять с ребенком? А ты не могла бы что-то такое сделать, пока мы, не знаю, там с мужем сходим погулять в наш день рождения или в кино? Или просто я смогу там, не знаю, ванну принять, или там в магазин сбегать, или еще что-нибудь, когда ты вот на подхвате. И ты приходишь такая, и тебе все показывают, рассказывают, да, тебе дают этого ребенка, ты с ним остаешься одна. Хотя бы просто на улице в коляске катаешь. Вот если что, у тебя телефон лежит, и при малейшей угрозе ты, конечно, звони, и мы тут же где-то здесь будем рядышком. То есть это все-таки вариант гораздо более лайт, и тебе не поручат сразу. Не, такое тоже бывает. Я такое тоже видел, когда действительно там мать в послеродовой депрессии отправляется в психиатрическую лечебницу на 3 месяца, вот, и крестной приходится брать на себя какие-то вот совершенно материнские функции. Но это там 1 на 1 000 000 вариантов.
Ну... Дети растут, и
давай погуляй, сходи куда-нибудь, да давай почитай книжку, да приезжай к нам на выходные, опять-таки отпусти нас с мужем или там с женой куда-нибудь погулять. То есть крестные достаются по большому счету, как я уже с одной стороны сказал, не что ты хочешь, а что тебе дадут, но, с другой стороны, достаточно сладкие кусочки. То есть это не... Хотя иногда могут попросить просто приехать и помочь убраться в квартире, и такое тоже бывает, там, или ужин приготовить, или там еще что-нибудь. Ну, как есть.
Но мне кажется, что тут главное, чего не хватает многим крестным, это ощущение, что если ты уже согласился... то ты, как и физические родители, ты не можешь от этого отказаться. То есть если ты от этого отходишь, это, ну, сильный минус внутренний для тебя.
Ну да, такое, конечно, есть. Такое, конечно, есть. Ну, понятно, что крестное материнство, оно не заменит материнство родного. Но я говорю все-таки о том, что это в значительной степени помогает женщине пережить ее собственную бездетность. Тут просто надо по силам тоже. Можно ведь и действительно усыновить и удочерить, если так хочется. И я такие примеры знаю. И вот та линейка возможностей, которая сейчас существует, о которой я уже говорил, это прекрасная вообще вещь, когда ты не сразу берешь на себя всю полноту ответственности, ты просто и не знаешь, как оно. И понятно, что приемный ребенок никогда не заменит тебе родного. И об этом вам на курсах приемных родителей 100-500 раз расскажут, что ни в коем случае не пытайтесь относиться к этому ребенку и не переживайте, если вы не будете к нему испытывать вот тех самых материнских или отцовских чувств. Это вообще нормально, это совершенно естественно, и так и должно быть. Вы просто помогаете вот этому маленькому человеку жить в этой жизни, не быть одному, быть кому-то нужным. И вот это вот то, что ты кому-то нужен. То, как почтальон Печкин про Галчонка даже говорил. Понятно, что ребенок это не Галчонок. Ты приходишь домой, он тебе радуется. Вот, что ты кому-то нужен. Это очень важно, что ты нужен. Вот что тебя ждут, даже если ты приезжаешь раз в неделю, просто позаниматься каким-нибудь английским языком. Это уже очень важно. А дальше вот то, как бы, насколько тебя хватит.
Ну, вот при отношении с крестными детьми нужно же понимать, что это должно хватить надолго. Лучше, чтобы на всю оставшуюся жизнь.
Да, но опять жизнь разная, отношения разные, потребность в той же самой. Тут другой момент. Мне кажется, что часто крестные могут. У меня был такой прям серьезный, я помню, давно это было, там уже больше 20 лет назад, облом. Простите за такое не совсем литературное слово, когда я очень хотел выполнять обязанности крестного, когда меня позвали в крестные, я так вот. Я вообще отвратительный крестный, а тут вот я как-то хотел, а меня так вежливо раз и отстранили. Не-не-не-не-не, ты вот там молись себе, вот, а больше ничего и не надо, мы тут сами со всем остальным справляемся, и ни советы нам твои, ни участие твое особенно не нужно. И такое может быть. Вот ты был нужен-нужен-нужен, а потом не нужен. И такое может быть тоже по-всякому. И отношения, опять-таки, с крестниками могут складываться по-разному. Они могут быть близкими и благодарными, а могут быть достаточно отчужденными и неблагодарными. Всякое бывает.
Но в любом случае это один из вариантов.
Да, вариантов это же, вариант служения.
Вариантов может быть масса, в том числе и то, о чем я вот тоже говорила. На собственном примере бывает вариант, когда твое желание служить наконец-то совпадает с тем, что ты делаешь профессионально. Но это не обязательно то, чем мы сейчас с вами занимаемся в студии. Это может
я
быть
понимаю,
служение
конечно, да.
Ну, в любом светском занятии. Может быть что-то, что сделает его служение.
Нет, человека должно действительно наполнять. Жизнь должна быть наполненной. Вот, как говорил товарищ Пикассо, вдохновение существует, но оно должно застать вас за работой. Вот, поэтому ты должен что-то делать в этой жизни, много чего. И это время от времени будет наполняться и смыслом, и вдохновением. И хорошо, если ты действительно наиболее вдохновляющие нас виды деятельности, занятий, это как раз материнство, отцовство, это священническое служение, это служение учителя, там, это служение воина, это служение педагога. То есть мне кажется, что если нет семьи, то надо искать себе вот такого служения, в котором ты видишь обратную связь вот здесь и сейчас.
Спасибо огромное за эту беседу. Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский был сегодня с нами в студии. Программа «Светлый вечер» прощается с вами. С вами была Марина Борисова. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».